Всем привет, в эфире подкаст «Литра», у микрофона Константин Малахов.
И Александр Денисенко, всем привет.
Ну что, Саша, сегодня нам с тобой попалась книжка такая, скажем так, массовая, не массовая. Не то, что у нас часто такой жанр тут бывал в обзорах или где-то. Это такая альтернативная история, фантастика, постапокалипсис и все на свете. Коммунальный триллер, как заявляют авторы под названием «Стеклянная тара». Ну, давай, первые впечатления твои. Что ты вообще, когда вот начал ее читать, скажем так, от чего у тебя открывались или сужались глаза?
Ну, во-первых, мне как-то так она попалась вовремя, потому что описываются те сферы, в которых я когда-то работал. Это, ну, это, точнее, люди, которые, на месте которых я был, например, это дворник Денис Бардин и почтальон Олег.
О, кстати, Саша, сейчас тут всем было понятнее, я сейчас буквально в трех словах скажу, что вообще происходит. Короче, есть такой город Синьевской, и вообще, по версии жителей, местных жителей, которые вот на земле существуют, осталось всего три города, один из них Синьевской, который как бы по уровню развития, ну, что-то вроде таких, я не знаю, 50-х наших годов или раньше даже. В общем, там осталось не все. После какой-то якобы или катастрофы или чего-то. В общем, остался вот такой город минималистичный. Всего этих городов три. Там туда вдруг приходит человек, вооруженный технологиями гораздо выше всех существующих в округе. Это как бы был пролог. А вообще начинается история про двух героев, как раз почтальона Олега и дворника Дениса. И плюс еще одна особенность, поскольку это, ну, один из поджанров постапокалипсис, то эти люди перерабатывают наследие от прошлой цивилизации, ну, горы мусора раскапывают и перерабатывают. И одна из ценностей там – это стеклянная тара, бутылки.
Но вот они меня как раз заинтересовала сама стеклянная тара, потому что, например, мне это знакомо, вот когда, например, я жил у бабушки в деревне, и я видел, как стеклянная тара была вот, ну, не ценностью, но около того. То есть был такой бартер, скажем так, продукты взамен там на бутылку, но в случае моем эта бутылка, естественно, там была с чем-то горячительным, вот, там самогон, все дела. Вот, я думаю, не только я это видел в свое время. Вот, а в книге описывается как просто ценность сама, ну, как бы сама по себе, но ее сложно добывать.
Ну, тебе не показалось это как бы забавным, может, что авторы выбрали такую вот, ну, валюту, такую вот именно ценностью, бутылку,
забавно,
что какие-то...
Забавно. Не удивлюсь, что при прочтении, может быть, это будет таким, может быть, мемом. Было бы интересно посмотреть на реакцию людей. Вообще, у меня ассоциация почему-то всегда таких книг с Кингом, потому что, если мог ты заметить, в его работах всегда какой-то такой, если говорить по Гарри Поттеровски, крест стражи есть. То есть там, например, в Кэрри это какая-то ведро со свиной кровью, в Мизере это печатная машинка, везде, или свинья. Вот, везде в его работах такие крестражи такие присутствуют. И здесь для меня, вот, я как мыслю образами, мне показалось, что это из разряда такого кинговского. Ну и название «Стеклянная тара» — это больше, как, знаешь, из работ Стейнбека, вот как, например, «Консервный ряд», вот что такое социальное.
Ну, вообще, да, книга вообще гнет такую социальную линию, чтобы вы понимали это, поскольку это города, ну, все-таки это мало городов остались, они невысокие развития, они не нищие, чтобы вы понимали эти города, не то, что они там обязательно в бедности утопают, просто на определенном уровне развития живут. Но все равно, учитывая, что вокруг них, по их версии, мир враждебен, они вот в нем закрыты, поэтому ощущается некоторое вот это вот серое давление, так скажем, когда вот унылость вот этих вот городов, там часто идут дожди. В общем, вся эта атмосфера передается. Еще, кстати, один элемент есть управляющая структура государства в этих трех городах. Называется жилищно-эксплуатационное управление. То есть уже нет там правительства, президента или чего-то такого. Есть вот как бы организация, которыми управляет этими городами, всеми сферами, включая там, например, почту, уборку, медицину. Это все ЖЭО. Это тоже может, конечно, в какой-то момент показаться забавным, да, что вот сотрудник ЖЭО нашел бутылку, и это для него, считай, что клад. В этом мире Синевского так и есть. Но лично я втянулся, это уже не казалось мне чем-то инородным или странным, или даже юмористическим. В принципе, вполне социальные тона такие присутствуют о том, как вот рабочие живут, что чувствуют, ходят на работу, не обязательно ее ненавидят. Вот какое-то такое у меня было ощущение при начале прочтения.
Для примера, вот мне понравилось просто знакомство Олега и Дениса, какой контраст, как они разные поначалу, и как бы, казалось бы, общий язык им не суждено найти, но вот как говорят, что после каждой драки, например, там какие-то неприятели становятся лучшими друзьями, так и здесь, как бы, ну, они как бы не дрались, но они постепенно притирались постепенно друг к другу. Это описано живо, так же, как описано живо все эти какие-то подвальные истории, как это работа в подвалах происходит, или просто что-то, какие-то такие вещи. Мне показалось это достаточно интересно. Не знаю, насколько это будет успешно, но хотелось бы.
Да, Денис это такой романтик-интроверт, который любит, как бы это ни звучало странно, закрываться в комнате и читать редкие книги, которых в этом мире осталось немного. В общем, он такой весь в себе, он за добро, все остальное. Олег, как бы его противоположность, не то чтобы он злой парень, но он такой активный, бодрый, для него как раз действие голосом, кулаками, просто напористостью не является чем-то необычным, в общем, вот такой, хотя он почтальон, поэтому да, действительно, как бы две стихии сливаются. А что вообще происходит? Так получается, что Денис встряет неприятность, и ему нужны местные деньги. Вернее, как раз стеклянная тара ему нужна, Олегу нужны деньги, которые можно получить за тару. В общем, короче, они сошлись на теме, что им нужны деньги. Тут судьба пересекает их вот с тем вот чувачком, о котором я сказал, который с высокими технологиями за каким-то явился в город Синевской. И, пересекшись с ним, у них начинается приключение по Синевскому сначала, по местам добычи, там всякие вот эти-то они ходят, там еще один персонаж будет, но не будем вам уж прям все рассказывать-то. Хотя персонаж женский. И, в общем, после Синевского они перебегают в соседний город Серов, а это такой мегаполис с огромными производствами, причем многие там металлургия, химия. Это вообще, ну вы представляете себе уже вот эти улицы в смоге, то есть как китайские промышленные города там, ну или даже российские, можно сказать. Но сегодня, наверное, китайские будет картинка поярче. В общем, все вот в этом происходит, там своя подпольная жизнь, там они необычных людей находят, выполняют просьбы этого чувачка с высокими технологиями, потому что он обещал им вознаграждение. В общем, все это ведет их к кульминации, которая, конечно, которую я вам не проспойлерю, но которая, во-первых, она получается героев как бы чуть-чуть раскрывает вообще вот, что бы они хотели по жизни, вот куда у каждого характера, если он отпустить на свободу за вот эти вот ограничения города, куда он его может повести. И вообще он как бы чуть-чуть мироустройство, финал книги переворачивает, как все устроено. И что интересно, там можно сначала сказать, ой, ну да, социальная несправедливость, ну прям очевидно-очевидная. Хотя нет, на самом деле на это никто не давит, и свободно можно посмотреть с такой стороны, что то, как авторы представили существование мира, в этом есть та самая справедливость, в этом есть эффективность, хотя нравственных вопросов остается куча, почему то так, то эдак, но просто я не могу, не хочу вам спойлерить финал все-таки. мы этим как бы не занимаемся. Но в целом у книги, оказывается, есть линия, потому что чего у нее не отнять, такой приключенческий дух. То есть вы с героями вот сели, сели в машину, так скажем, образно, или что-то такое, и погнали. Все, движение не останавливается. За кем-то погоня постоянно, какие-то неприятности, встряли, убежали, придумали, попросили помощи, опять перебежали. И так вот до конца романа этот темп до эпилога сохраняется. Поэтому даже не ждите, что будут какие-то там лирические отступления, вам придется по диагонали листики переворачивать. Нет, не придется. Все это постоянно движется. Но все это не только ради того, чтобы узнать, как закончится приключение. Еще вот эта вот социальная линия, она нарастает от масштаба одного города до масштаба всего мира. И опять же, без претензий на каких-нибудь философов, трактатов государства и все остальное. Просто вот размышления людские, понятные, для кого-то могут быть интересные, присутствуют. Поэтому книжка как бы пытается быть умной и интересной по классификации Акунина, хотя я все его книжки считал умные и интересные, но он говорит, что он в основном писал интересные, а вот сейчас, когда уже стал большим-большим автором, может писать и умные. Ну вот и книга «Стеклянная тара» тоже как бы пытается на двух стульях усидеть, но тут каждый решит, насколько у нее это получилось. Но вот в принципе-то вычленить что-то такое социально-философское вполне можно. Ну, а если оно вам нафиг не надо, просто за приключениями целой группы людей с элементами фантастики, вы понаблюдаете.
Читая «Стеклянную тару», без экшена вы не останетесь. Я считаю, что если книга или фильм эмоцию любую какую-то рождает в человеке, значит, она была сделана не зря. Если, конечно, она не пропагандирует что-то негативное. Вот. А если вы любите там всплакнуть или там просто побывать на месте, там, на месте дворника или вообще на месте из другой сферы, я думаю, это отличное решение почитать «Стеклянную тару».
Ну, вообще, конечно, авторы пошли по тонкому льду. Или я не знаю, как сказать, все деньги ва-банк поставили, не знаю, какое правильное сравнение, потому что, да, они сделали вот этот мир, что плохо для фантастики, он очень похож на наш, где это происходит. То есть это просто видоизмененный наш. А кто-то может сказать, но это неинтересно, где должны быть какие-то вот такие отличия, которые нас затянут, нам захочется узнать, а что там, а как они делают это. Нет, а мир похож на нас. Плюс то, что вот ЖЭУ, дворники, почтальоны и бутылки, да, все это вместе, это кажется, ну, какой-то бред, это стёб, это метаирония, как сейчас говорят. Короче, какая-то фигня, если образно говоря. Но с другой стороны, этой же фиговостью книга и отличается. Потому что это не шаблонное, не в обиду никаким авторам будет сказано. Шаблоны не есть зло вселенское. Но, тем не менее, да, вот на вот этом вот всем, что я назвал, она может и выехать. Потому что, ну, не так, как у всех, уж простите за пафосность, если я так скажу про эту книгу. Но вот такой вот подход странный, с такими вот придумками, он может, конечно, вас оттолкнуть сначала, может вообще читать, желание читать отбить, но может наоборот завлечь, потому что, ну, что это такое? Вопрос, да, знаете, такой, что это такое в руке крутишь, вот что это такое, порассматривать. Захочется ли вам рассмотреть внимательнее? Ну, тут я за вас сказать не могу. Хотя, ну, попробовали. Хуже, ну, да, точно не будет.
«Стеклянная тара» еще вполне может быть успешной, потому что она, ну, я, может быть, не так много такой литературы читаю, но мне вот такая тематика именно про дворников, про их быт и мир, даже немножко с фантастической какой-то дополненностью, мне не попадалось. Может быть, тебе попадалось?
Да, и мне не особо, ты знаешь, хотя вообще как бы любят героя, чтобы он прошел путь от каких-то низов до каких-то верхов, но здесь такого вроде пути нет, просто вот именно они герои, не в том, что они должности сменят, или станут много зарабатывать вдруг, или на принцессе женятся, нет, не в этом-то кульминация всего этого, просто вот люди как люди, такая достоевщина, если уж, да, опять же, можно так сказать. Вот обычные люди в необычных обстоятельствах, да, классическая формула романов, одна из формул. Вот здесь она и есть. Да, здесь любят придираться, причем один, да, небезызвестный блогер бывает так делает, да, где изменения и рост персонажа, почему я буду это смотреть, если они не меняются. Но бывает такое, вам скажу, что наоборот интересно, а как вот он поменяется? Ты на себя примеряешь ситуацию и посмотришь, как здесь можно поменяться. Здесь можно за миром больше посмотреть, как он на тебя воздействует, а не то, как там герой будет стены на своем пути крушить. Вообще, как он через него проберется, что вокруг, как работает. Да и вообще вопрос, а хочет ли герои, хотят ли герои прямо этот мир победить? Да, у них какие-то там есть проблемы. Вот, ну, у дворника Дениса она вообще больше личная, а не то, что она там прям с миром связана. И поэтому можно сказать вопрос, всегда ли обязательно вот прям ломать там какую-то систему, настолько ли она им не подходит. Да нет, вопрос локальный, мир большой, мир малый, как говорится. В мире малом, да, может быть, проблемы не устраивают, а мир большой, так ли он во всем ужасен. Опять же, тут вот стоит задуматься, вот после того, если вы ее прочитаете, дочитаете финал, стоит задуматься, а какой, как говорится, подход лучше, так ли все ужасно на самом деле или нет. Вот такая вот может выплыть идея, я не знаю, закладывали авторы такие глубины, но исходя из подачи, из того, что есть, об этом можно задуматься. Если, конечно, захочется. Потому что, опять же, все можно найти и сказать, ну, вот это было того, вот это было того. Ой, мир построен, как уже миллион раз его до этого строили. Постапокалиптический, альтернативно-исторический, скажут, или его не достроили, где детали, все остальное. Ну, здесь фокус на другом, на людях, которые через мир идут. Вот так вот. И они нам его показывают, и мы через них смотрим, ну, хорошо ли это или нет. Мы все примеряем на себя, что читаем, правильно же? Через себя пропускаем. Вот так и здесь. Ты как ты, Саш, считаешь? Какой у тебя эмоциональный оттенок после прочтения?
Вообще, ну, такие романы, если это будет у них продолжение, интересно еще посмотреть от лица Олега. Вот, например, ну, я имею в виду профильные такие вещи, то есть авторы вот здесь показали, как внутри ЖЭУ работается. А ведь многие, кто работает на своих местах, там, и в театре, и везде, тоже видят, как изнутри работает в своей сфере. Потому что, вот я как понял, ну, это как бы на поверхности, в принципе, лежит, что в каждой профессии и в каждой работе есть своя система. Где с кем договориться, где сгладить углы и не конфликтовать там в больших каких-то коллективах или там где там упростить работу. Вот, я думаю, это роман из такого разряда, что вот, например, если от Олега было бы какая-то так, тоже типа история про Олега, такой, знаешь, спин-офф, как работает на почте и вот какие там интересные вещи.
Ну, вообще, вот, да, думаю, если так, в общем, сказать, то рабочая жизнь дворника или почтальона для многих примерно то же самое, что жизнь физика-ядерщика на самом-то деле.
Да, я вот сколько работал, я всегда почему-то встречался с такой вещью, что их не очень ценят, хотя они как бы делают хорошую работу. Вот. То есть, ну, они как бы незаметны для остальных, но там внутри целый мир на самом деле, если
да,
так задуматься.
Очень много, да, деталей, как это работает, почему, какие системы. Ну, не то чтобы роман прям освещает это прям невероятно детально все-таки.
Ну, хотя бы, да, общими чертами.
Да, это в любом случае, что без этих работ, да, я как-то говорил про электриков, учитывая, какие мы сейчас все компьютерно продвинутые. Но если сейчас что-то поломается в щитке, а не просто кабель порвется, или в трансформаторе, и вся продвинутость наша остановится, пока не придет электрик и не починит это. То же самое с профессиями там, почтальона и дворника.
Кажется, что электрик — это такое сердце производства, скажем так.
Вот. И кажется, что да. Ну, кажется, ну кого угодно ты поставь, ты на дворника и почтальона, что он ходит, носит и все, да. Но это работа, и внутри там много всяких подробностей. И люди, и самое главное, видно, что это человек, который во всем этом крутится, а не просто вот он там пришел, поносил, ушел.
Да, везде есть свои плюсы. У почтальонов, например, плюс в чем, что они видят, я как сам работал на почте, они, и когда заказные письма лично в руки отдаешь людям, по квартирам ходишь, ты видишь разные семьи, разный быт, разные какие-то апартаменты, и ты видишь, что уклад жизни у каждой семьи свой. И это, знаете, как гулять и, ну, так невольно заглядывать в чужие окна, как бы ты видишь в каждом окне свою какую-то индивидуальную историю. Это по-своему даже тоже как из романа история.
Да, вот такой вот, ну, я не буду говорить прям противоречивый или какой-то контркультурный роман. Нет, наоборот, он популярный, доступный, очень бодрый. Бутылки, ЖЭО, дворник и почтальон. И это не начало какого-то мультфильма сюрреалистичного или сериала на каком-нибудь стриминге, хотя все может быть. Это на самом деле, ну, как бы серьезное произведение, несмотря на вот такую заявку. Я же, как и говорил, возможно, авторы хотели, чтобы это сработало на внимание читателя. Но, тем не менее, вряд ли вы пожалеете. Вы прочтете очень быстро. Это роман примерно стандартного объема. Если кому интересно, мы даже читали, там это где-то около 12 авторских листов. И прочтется он, как будто там листов 5. Я вам честно скажу. Поэтому занудиться не успеете. Так что бутылки и дворники, и жековцы — это наше все, да, Саша?
И почтальоны, да.
И
Почтальонов не забываем.
почтальоны, да.
И
Так что
почтальоны.
давайте, берегите, рассматривайте, читайте «Стеклянную тару». Всем до следующих эфиров.
Всем пока-пока.